наука была ее суть. Мы с вами разобрали 4 языка, которые существуют в Каббале, и дальше, о чем говорится дальше. Со времени сокрытия Зоара постепенно забылся этот важный язык каббалистический, поскольку уменьшилось число людей, пользующихся им. То есть Зоар был написан в 3 веке нашей эры и спрятан. В принципе, он должен был быть спрятан до времени Ари, так я думаю. Он должен был бы быть спрятан, то есть до 15 века. Но его, как я рассказываю в своей книге «Зоар» на русском языке, его нашли случайно среди оберточного материала там у бедуинов, которые его использовали. То есть они откопали где-то эту книгу, каким-то образом ее нашли в 9 веке нашей эры и начали уже раскапывать эту книгу. В таком виде эта книга дошла уже до нас. Так вот, говорит Бали Сулам, что со времени сокрытия Зоара все-таки прошло много времени, много столетий, когда они пользовались этой книгой. И забылся этот важный язык, уменьшилось число людей, пользующихся им, и получился разрыв на поколение, когда получающий мудрец не передал получающему каббалисту свои знания. И с таким образом с того времени образовалась нехватка неподдающейся оценки. То есть произошла где-то какая-то, произошел какой-то разрыв в передаче устной информации от учителя к ученику. Каббалист Рав Моше де Леон был последним каббалистом, пользовавшимся этим языком. И с его помощью это раскрылось миру. Но он сам не понял ни единого слова в этом языке. Он жил в 9 веке. По тем книгам, которые он приводит в выдержке из Зоара, понятно, что он совсем не понимает языка книги Зоар. Он комментировал ее, пользуясь языком Танаха. То есть, пользуясь таким обычным языком, обиходным, каким написана Библия. И очень затруднил этим понимание сути книги Зоар. То есть, низвел практически духовные понятия до, по внешнему, мирских описаний. Хотя сам был каббалистом очень высокого уровня, как свидетельствует написанное им. То есть там, где этот каббалист, Моше де Леон, писал свои труды по каббале, там было видно, что он находится в постижении духовном. А там, где он брался за комментарии Зоара, видно, что он совсем не понимает, о чем та книга. И так продолжалось в течение поколений. Когда все каббалисты посвящали все свои дни постижению книги Зоар, но не преуспевали в этом, поскольку сильно нагрузили эту книгу языком Танаха. И из-за этого книга Зоар была скрыта от них, как и для самого Рава Моше де Леона. То есть, получается так, что хотя эти каббалисты, промежуточные, жившие на протяжении веков после книги Зоар и до Ари, были в постижении духовного мира, но не на уровне книги Зоар, не могли подняться к ней и не могли понять, что на самом деле в ней написано. Пока не пришел Ари, единственное, что постижение не имело границ. То есть Ари, хотя ему было всего лишь в то время, когда он начал преподавать каббалу в Цфате, в городе в Галилее, в Израиле, ему было всего 34 года, когда он стал действительно постигающим хорошо каббалу, мы не знаем. Но, по крайней мере, начиная преподавать в Цвате в 34 года, он мгновенно в течение нескольких недель покорил всех больших каббалистов, которые в это время жили в Цвате, а в то время был большой расцвет каббалы. И все они стали его учениками. И он действительно, его постижение не имело границ, и если бы он вскоре не умер, не было предела свету, который он почерпнул из книги Зоар и смог бы передать нам. Но из того малого, чего мы удостоились через Ари, то есть каким образом Ари свои знания книги Зоар трансформировал в правильные понятия выражения слова не в языке Танаха, а в языке Каббалы и передал нам, этого уже достаточно, чтобы мы дальше могли идти И у нас, как говорит Баля Сулам, есть верная надежда на то, что в течение нескольких поколений раскроется нам полное понимание всего мироздания. То есть, что сделал Ари, что до него не могли сделать. Читали книгу Зоар, не понимали, как она написана, потому что язык ее очень аллегоричный, аллегорический. Ари, понимая книгу Зоар, взял язык Каббалы и переложил практически эту книгу на описание каббалистическое. И поэтому все, что он преподавал своим ученикам, почерпнул эти знания из книги Зоар, но изложил уже языком Каббалы. И теперь ты поймешь, почему все великие, пришедшие после Ари, оставили все остальные книги и комментарии к ним, написанные тем языком предыдущим, что даже, чтобы даже не видеть их, настолько оставили все книги, забросили, и всю свою жизнь посвятили книгам Ари. То есть, начиная с Ари и далее, настоящие каббалисты изучают только книги Ари. Основная книга Ари называется «Древо жизни». И знай, что они сделали это не потому, что не поверили предшествующим Ари каббалистам. Нельзя думать так, поскольку любой, постигший эту науку, видит, что нет предела постижениям этих великих каббалистов. И только глупец может сомневаться в том, что они якобы чего-то не постигли. Просто все разнообразие науки было описано в соответствии с тремя предыдущими языками. Они не могли написать это на языке Каббалы. Они писали это на языке или Торы, или сказаний, или алахот, юридическим языком. Любой язык является истинным и подходящим для своего места, но он полностью противоположен языку Каббалы, совершенно не подходит и приводит к ошибкам в понимании понятий науки Каббала. И поэтому мы не пользуемся объяснениями и мнениями самого Рава Моше де Леона, хотя он был большим каббалистом, в IX веке жил, и у нас остались его книги, и пришедших после ним каббалистов от IX века и до XV, пока не пришел Ари. И по сей день нет у нас другого учителя, кроме Ари. В соответствии с сказанным, мы должны понять, что сама-то наука Каббала представляет собой связь всех остальных частей, то есть и Талмуда, и Агады, и сказаний, и Библии с писаниями, но вся разница в них только в путях логики, копирования, каким образом происходит передача нам тех знаний, которые находятся в этих книгах. Так и в нашем случае, когда наука Каббала, раскрытие Творца на его путях к творениям, должна передаваться из поколения в поколение, должна стать пригодной для широкого распространения, то каждый каббалист должен постичь этот единственный язык, который на самом деле сегодня является равным и доступным для всех, и особенно для тех, кто не знает вообще и не изучал ни Талмуда, ни сказаний, ни Библии, ничего. Для них, естественно, как вообще для нашего технического поколения, самый близкий язык – это язык Каббалы, физико-математический язык. Но если так, то как же говорится, что человек может передать постигнутое им своим ученикам и поколениям? Знай, что для этого существует только один способ. И это способ ветви и корня, который гласит, что нисхождение от Творца всех миров и их наполнение во всех деталях произошло в одной мысли, и эта сама мысль произвела все нисхождение сверху вниз. И все множество миров и творений определила она. В соответствии с этим все миры находятся параллельно и подобны друг другу. Все они состоят из одинаковых частей. Все они пронизываются сверху вниз из мира бесконечности. Через все параллельные миры Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия, наш мир, все они пронизываются параллельными связями. В мире бесконечности существует наша душа, там существует 620 ее желаний, и оттуда нисходит 620 путей управления на 620 этих желаний, находящихся в нашем мире в абсолютно неисправленном состоянии. И вот подтянуть с помощью исправления изображение души в нашем мире до изображения ее в высшем мире, в этом и заключается наша задача. То есть наша задача заключается в том, чтобы притянуть на каждое из наших 620 желаний соответствующий свет, который наполняет это желание наверху. Я все-таки нарисую. Вот здесь находится, допустим, каждый из вас, и здесь у него и его 620 желаний. Между ним и его абсолютно полным совершенным состоянием есть мир Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон, и тут мир бесконечности. Мир бесконечности. Так, в этом мире бесконечности есть те же 620 желаний и те же корни. И от каждого корня через все миры идут пути управления сверху вниз. Задание наше заключается в том, чтобы подтянуть себя по этим путям, как по ниточкам, до мира бесконечности. Каждый из нас состоит из этих 620 желаний. По тем же абсолютно путям, только в обратную сторону. Так вот, он говорит о том, что и в этом пойми сказано и сказательно принятое в Кабале, что надо смотреть на мир от края до края, от начала его и до конца. Потому что там, где начало, там находится на самом деле конец, и там, где конец, на самом деле находится начало. Смотря с какой точки зрения смотреть. С точки зрения Творца или с точки зрения творения. И из этого легко нам будет понять суть корней и ветви. Так как всему разнообразию в неживом, растительном, животном и говорящем уровне этого мира, нашего мира, на всех уровнях неживой, растительной, животной, человеческой природы, есть все детали, которые соответствуют миру высшему, в каждом из миров. Если на уровне этого мира вместе со мной существует неживая, растительная, животная, человеческая природа, также она существует на каждом из этих уровней. И в мире Асия она повторяется, вся вот эта сумма повторяется в мире Асия, в мире Ицира, в мире Ацилут, в мире Брия, в мире Ацилут, в мире Адам Кадмон и, естественно, в мире бесконечности. Повторяется то же самое, все эти виды творения, все эти части творения. Но отличие в том, что животное или камень этого мира – это материальные вещи, допустим, животный уровень или неживой уровень. Это материальные вещи, а соответствующие им животные и камень, находящиеся в высшем мире, являются духовным материалом вне времени и пространства. Однако форма их одна и та же. То есть, если я возьму здесь какой-то камень, то во всех мирах этот камень будет неживой духовной силой. Или растительной духовной силой, если возьму растение. Или животной, или человеческой. То есть каждому уровню в нашем мире, кроме того, что соответствует его ветвь, соответствует также и уровень этой ветви в духовных мирах. То есть все миры, они и в своей толщине, неживой, растительный, животный, человеческий, и в всей своей величине желаний, то есть разнообразию желаний, все они подобны. Все они находятся в абсолютно параллельном в таком состоянии, и сверху вниз, и снизу вверх, пронизываются силами управления. И поэтому все разнообразие неживого, растительного, животного и говорящего уровней, находящиеся в высшем мире, присутствует и в мире, находящемся под ним, и так далее, до нашего самого наинизшего мира, в котором все детали находятся в самом низшем состоянии, или до самого высшего мира, в котором все они находятся в завершенном состоянии. То есть нет никакого отличия между нами во всех этих уровнях, кроме как нашего экрана, нашего намерения. Все остальное абсолютно одинаково. И как писали каббалисты, мир находится в центре всего, наш мир, чтобы указать, что завершение действия – это первый мир, то есть цель, а отдаление от цели называется спуском миров от сотворившего их Творца до нашего материального мира, наиболее удаленного от цели. Но завершение всего материального – постепенно развиваться и достичь цели, которую определил им Творец, то есть первый мир. По отношению к этому миру, в котором мы находимся. Первый мир – это последний мир. То есть сверху вниз мир бесконечности первый, с нашей точки он последний, который достигается нами, то есть является завершением всего нашего состояния, нашей работы, наших усилий, всего. И поэтому кажется, что мир, который мы должны достичь в соответствии с целью, это последний мир. А мы, люди этого мира, находимся в первом снизу мире. То есть, смотря как отсчитывать состояние. Суть науки каббала. В связи с этим понятно, что так же, как раскрытие животного мира в этом мире и порядок его существования, это удивительная наука, так же и раскрытие света Творца в мире, как действенность ступеней, так и способов его воздействия вместе, составляет собой чудесную науку, наиболее ценную, чем физика. Бааль Сулам, естественно, сравнивает каббалу с физикой, потому что это естественная наука, наука о нашем мире. И так как каббала раскрывает нам высший мир в тех же законах, формулах, графиках, таблицах, подобно физике, раскрывающей нам нашу природу в нашем мире. Но все-таки не так, как в науке каббала. Основой ее является общее знание всех уровней, неживого, растительного, животного и говорящего, и всех их частных проявлений, которые включены в замысел Творца. То есть все соответствующие цели. И поэтому все науки в мире, от малых до великих, включены в науку каббала таким образом, что она уравнивает все виды наук, отличающихся друг от друга. То есть зоология отличается от квантовой физики. А астрономия отличается от психологии. Музыка отличается от юридических всяких наук. Танцы, балеты – это тоже считается наукой. Танец считается наукой. Это потому что выражение внутреннего мира человека. Танцы отличаются от науки о строительстве. Неважно, что от чего. Так вот, в каббале, когда начинаешь изучать каббалу, поскольку ты изучаешь общее проявление всех ресурсов человека, а науки является выявлением всего отношения человека к нашему миру, возможности постижения нашего мира. Поэтому все науки автоматически вместе складываясь и образуют эту науку каббала. Это то, что он хочет сказать. Например, физика точно соответствует порядку миров и сферот. Астрономия соответствует тому же порядку. И музыка. Так что в ней мы находим в науке каббала, что все науки упорядочены в соответствии с одной связью и одним контактом. И все похожи на нее, как один, который рождает всех остальных. То есть все они являются ее как бы частными видами. И поэтому эти все науки взаимозависимы. То есть наука каббала зависит от всех наук, которые в свою очередь зависят от нее. То есть поскольку она составляющей является общих наук. Почему? Потому что если мы возьмем науку каббала, науку о нисхождении высших сил в наш мир, и каким образом они в нашем мире создают материю, и каким образом они в эту материю воплощаются, двигают эту материю, оживляют ее и так далее, то этим мы практически изучаем самую центральную науку, которая в нашем мире, если мы не знаем науку каббала, мы можем различные ее стороны, фазы, части изучать, они образуют уже наши отдельные земные науки. И поэтому они взаимозависимы в этом. И поэтому мы не можем найти ни одного истинного каббалиста, у которого не появилось бы обширных знаний во всех известных в науке данных, науках вследствие того, что приобретает их, исходя из сути науки Каббала, так как все науки заключены в ней. Здесь есть проблема, я вам объясню это на простом примере. Я долгие часы ежедневно с Равом своим находился, гуляя вместе с ним по парку, или в поездках на море, или в занятиях, когда мы уезжали в Тверию на север. И эти многие часы, часть из этих часов было интересно мне наблюдать, каким образом он отзывается в науках. Потому что я-то пришел из мира наук, а он в научном языке, естественно, ничего не понимал. Он закончил сугубо традиционное еврейское религиозное образование. Но когда я ему начинал рассказывать о физических законах, о химических законах, то сразу же он находил абсолютно точно и очень быстро, как только схватывал, что я хочу ему сказать. У меня же была тоже проблема выразить это в обычных словах, а не в терминах, которые изобрели люди для каждой из наук. Но когда я ему выражал суть, о чем я говорил, он мне сразу же говорил духовный корень этого происхождения этого закона, где он находится, с какой уже ступени он начинает быть познаваем снизу вверх, как духовный закон и так далее. То есть, допустим, закон простой, валентности, взаимодействие полей, взаимодействие между собой элементарных частиц. Все это находится в очень простой зависимости. Это, естественно, массы, желание получить каждого из них и одновременно полярности, то есть на отдачу или на притяжение, и одновременно на зависимость между ними, поскольку есть среди них более близкие по своему характеру или более удаленные по своему характеру. То есть если мы бы знали, если мы возьмем Каббалу и возьмем из нее все, что нам известно из Каббалы, как о самых элементарных действиях нашего мира, то мы, допустим, получим несколько сотен или несколько тысяч элементарных частиц, которые могут быть. И придавая им какие-то каббалистические имена, или выдумывая в нашем мире земные имена, мы таким образом создадим науку. Только она будет наука не физика, потому что она не будет, она та же физика, но она не будет нам объяснять в физических понятиях, а в каббалистических, взаимодействии между этими частичками материи. Все равно, потому что взаимодействие между ними, оно основано чисто на тех эгоистических и альтруистических свойствах, насколько там в каждой из них есть частичка света, упавшего в результате разбиения келим, насколько эта частичка света вместе с массой, то есть желанием с эгоистическим в этой частичке, находится в взаимодействии, в равновесии, в соответствии этим скорости, свойства определяются этих частиц элементарных и так далее. То же самое в космогонии мы можем брать, в астрономии, в движении огромных масс в галактике, из чего вообще состоит наш космос, наша Вселенная или Вселенные, проблемы параллельных Вселенных, почему они есть на самом деле, как мы сейчас догадываемся, потому что это все должно быть подобно параллельным мирам, высшим мирам. То есть, естественно, существует и 5 параллельных Вселенных и так далее. То есть, это все, исходя из науки Каббала, в общем-то, знания тривиальные. Проблема, конечно, в том, чтобы состыковать эти языки каббалистически с научным принятым у нас в обиходе на любых уровнях. Психология, химия, физиология, физика и так далее. То есть проблема только во взаимодействии, как найти состыковку в языках, а все остальное тогда бы стало на свои места. Ну, естественно, проблема в том, что каббалисты не заинтересованы совершенно развивать земные науки. Они понимают, что без внутреннего исправления человека любое использование всех этих наук будет только во вред человеку, поэтому ни в коем случае у них нет никаких побуждений что-то делать в этом направлении. Но показывать для того, чтобы распространять Каббалу, я думаю, что в дальнейшем нам придется показывать эти взаимосвязи и как из Каббалы исходят, из науки Каббала исходят все остальные земные науки. Изучая самые главные несколько параметров духовной или нашей материи, мы можем из нее вывести абсолютно все. Это так же, как в математике. Из существования нуля и нечто кроме нуля – выводится вся остальная математика. Так же и здесь, из существования источника и нечто отличающегося от источника по своим свойствам, выводится вся остальная наука Каббала или вообще все понимание о мироздании в целом. А главное чудо этой науки Каббала – это взаимопроникновение, заключенное в ней. То есть, что все частички огромной действительности, управляемые ее законами, включаются друг в друга, объединяются, соединяются, пока не составят единое целое, где все они включены друг в друга и соединены вместе, в одном целом. Вот это самое главное чудо науки Каббала, потому что все остальные науки показывают нам только маленькие фрагменты на каких-то узких уровнях, узких тонких каких-то слоях, очень ограниченных слоях, и не связаны как бы между собой. А на самом деле это все взаимосвязано и составляет единое целое. Можно сказать так, что это практически поле, единое поле. Физики уже говорят о том, что это все на самом деле единая мысль. Ну, догадка уже действительно находящаяся на грани физики и Каббалы. Так как с самого начала находим мы в ней, что все науки Вселенной подчинены и упорядочены в соответствии с ее порядком. И после этого мы находим, что все миры и сама наука Каббала, множество которых этих миров неисчислимо, объединены только в 10 реальностей, которая называется 10 сферот. А после этого 10 сферот образуют порядок в соответствии с четырьмя буквами четырехбуквенного имени Творца, то есть четыре стадии распространения прямого света. И после этого эти четыре буквы упорядочиваются и включаются в кончик буквы Юд, то есть в начало, там, где из света зародилась материя. Также и в нашем мире физики говорят о том, что она зародилась взрывом из какой-то совершенно иной субстанции, из другого мира, из параллельного мира, намекающий на мир бесконечности таким образом, что начинает изучение Каббалы, именно обязан начать его с конца этой буквы Юд, с точки, откуда появляется вся остальная материя. И откуда к 10 сферотам уже он приближается в первом мире, называемом Адам Кадмон. Оттуда видит он, каким образом несчисленные детали, существующие в мире Адам Кадмон, продолжают и распространяются, обязательно подчиняясь порядку причин и следствия, по тем законам, которые мы находим в астрономии и физике. То есть установленные законы, абсолютно взаимообязывающие, законы поэтапного развития от одного к другому, не подлежащие никоим образом нарушению. От этой точки ко всему множеству, находящемуся в мире Адам Кадмон, и от него отпечатываются один за другим, один от другого, как оттиск с печати, и распространяются во все остальные параллельные миры, пока не достигаем всего множества, находящегося в этом, в нашем мире. И после этого возвращаемся, включаясь друг в друга снизу вверх, пока не достигнем снова мира Адам Кадмон, где это все входит в основные парцуфим. После этого в 10 сферот, затем еще выше в четырехбуквенное имя Творца, в 4 стадии прямого света, и затем мы возвращаемся в эту точку, откуда начала развиваться материя, в точку буквы Юд, так называемую, откуда и произошло самое первое кли. Это первая стадия прямого света. Нулевая стадия – это распространение самого света. И первая стадия появления на его острие, на острие этого света точки материальной. Материальное имеется в виду желание насладиться. И не надо спрашивать, что если материал неизвестен, как можно заниматься им путем логики. Ведь подобное ты найдешь в любой науке. Например, когда ты занимаешься анатомией, отдельными органами и их взаимодействием друг с другом. Ведь нет у этих органов никакого представления об общем субъекте, что это живой и целый человек. Но с течением времени, когда мы до тонкости постигаем эту науку и знаем точно, каким образом каждый из органов работает, то из частного мы можем уже собрать общее правило, которое обуславливает поведение организма в целом. Так и в нашем случае. Общая тема – это раскрытие Творца творением – предназначении, как сказано, и наполнилась земля знанием Творца. Однако начинающий изучать Каббалу, у которого, конечно же, нет никакого знания в этой области, в общности связать между собой различные данные о всем мироздании, он обязан постичь сначала все частности, детали, а затем только порядок их взаимодействия друг с другом. Вот на себе сейчас, в данный момент, мы и постигаем всякие частности и детали. Находимся в одном состоянии, в другом, не связанном, в третьем, в сумбурном, в каком-то. Все это проходит на нас, перед нами. И мы совершенно не отдаем себе отчета вообще и не понимаем, какие же элементы общего мироздания мы постигаем. Потом эти элементы в нас начнут собираться в более общие из частичек, как бы, из клеточек в органы, мы будем видеть уже общие органы, начнем видеть взаимодействие между ними, и так мы составим перед собой весь организм, который называется Адам, и который, в принципе, является нашим организмом. Мы в них. Так вот, несмотря на то, что постигается это в конце или на больших ступенях, мы и сегодня можем этим заниматься. И даже если не удостоимся этого, то в конце концов это большая заслуга приобрести хоть какое-то понимание этой огромной общей мудрости. Тогда увидим ее превосходство над прочими науками и в отношении их содержания и в соответствии с тем, насколько эти достоинства, что мы постигаем, оценивается самой высшей силой. Потому что предмет, который мы изучаем единственную силу, управляющую всем мирозданием, создающую миры и управляющую ими. Из-за того, что это изучается нами в таком виде, можно сравнить с астрономом, у которого нет никакого понятия о планетах и звездах. Но он изучает процессы, происходящие с ними, и при этом строит свою науку, заранее исправленную, созданную, предсказывающую поведение и управление. Так и знания науки Каббала. Они скрыты не больше, чем знания астронома. Эти процессы хорошо разъясняются даже начинающим. Но это предотвращено было в течение веков, потому что каббалисты скрывали от мира эту важнейшую науку. То есть сейчас он приходит, теперь Баал-Сулам, к своему желанию рассказать нам, почему вся эта наука Каббала была скрыта в течение стольких тысячелетий. И только сегодня, именно обратно, совершенно противоположно предыдущим тысячелетиям, ее необходимо раскрывать. Итак, мы с вами прошли сегодня еще одну часть из предисловия из статьи «Наука Каббала и ее суть». Еще раз повторяю, наша основная работа над наукой Каббала, изучение самой науки Каббала, начнется после нашего конгресса с 10 по 18 октября. Где-то с 20 октября начнется зимний семестр, где я начну систематически излагать вам науку Каббала. Я по сегодняшний день не получаю пока от вас никаких сведений о том, по каким дням вы в общем, полностью, максимально присутствуете на занятиях. Если есть какие-то дни, допустим, четверг, или вторник, или воскресенье, которые вами практически систематически пропускаются, или участвует в них малая часть всего нас, то в такие дни я не буду давать эту науку Каббала. В такие дни я буду давать какой-то дополнительный материал. То есть, идти ли мне 3 раза в неделю с этим материалом, или только 1 или 2 раза в неделю. Это зависит от вас, и я прошу вас по этому поводу проголосовать и дать мне четкие сведения. Потому что иначе вы будете пропускать последовательность материала, и через 5-10 занятий вы просто уже не будете ничего понимать. Так что реагируйте, пожалуйста, на мою эту просьбу. Ну и что у нас есть сегодня? Сегодня у нас есть по статистике. Вверху Тель-Авив, левый верхний угол, затем Филадельфия, 9 человек, Атланта 5, Торонто 10, Одесса 6, Питер 10, Бруклин 17, Алик, видим его в центре экрана, Нью-Джерси 15 человек, о, большая группа на сегодня, Тони справа в средней линии крайней, далее Алма-Ата, Вильна, Сан-Франциско, Владикавказ, Кировоград 24 человека, Вена 9 человек. В Москве сегодня мало людей. Всего лишь 58 мужчин и 52 женщины, 110 человек. Почему? Потому что 65 уехало в Одессу на наш конгресс. И вот я надеюсь, что уже сегодня вечером мы с ними встретимся. Ну и с вами мы постараемся в течение этих ближайших 4-5 дней, когда я буду здесь отсутствовать, все равно поддерживать связь оттуда. Возможно, мы сумеем даже провести какие-то интернет-уроки вместе. В любом случае, наши трансляции остаются, вам будут крутить очень интересные занятия, я надеюсь. И я прошу вас не нарушать нашей практики, так же, как мои ученики здесь, которые остаются, они со всей серьезностью продолжают заниматься в те же часы, по тому же расписанию. И я вам советую, это просто необходимо, даже тем более, когда меня нету, и не я веду урок, присутствовать на нем, создавать наши общие кли. Вы можете при этом взять любую тему другую, кроме такой, которая будет здесь, поговорить о ваших общих проблемах без меня, попробуйте что-то сделать вместе. Вот сейчас, вот рывком, за эти несколько дней. Марк Ликворник здесь к вашим услугам, и с удовольствием, в мере его возможностей технических, он с вами это все провернет. Попробуйте быть немножко более взрослыми, не только слушать и воспринимать, а и самим каким-то образом создавать сейчас. Давайте быстро попробуйте это сделать, это здорово, получится. Неважно как, это будет уже усилие к тому, чтобы соединиться вместе. Большое вам спасибо, в любом случае, до свидания.